Раз, раз. Так, так лучше. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Алекс Пацай. Большое спасибо, что вы пришли послушать мою лекцию, то есть выступление. И большое спасибо организаторам, которые позвали меня на эту конференцию. Я, честно говоря, когда сначала согласился, а потом только узнал, что большим организатором здесь является компания Microsoft, я подумал, как же я буду рассказывать о создании приложения для iPad. Ну, то есть если я оскорблю чьи-то религиозные чувства, извините, пожалуйста. Я расскажу о том, как мы разрабатывали продукт под названием Parallels Access. Это программа, которую мы недавно выпустили. Если вкратце, поскольку наверняка большинство из вас пока не знает, что такое Parallels Access, я расскажу. Грубо говоря, это приложение для удаленного доступа с iPad к компьютеру. Таких приложений есть достаточно много, но отличие Parallels Access в том, что он позволяет работать с удаленными приложениями, с приложениями на компьютере, но работать на iPad так, как будто эти приложения сделаны для iPad, с поддержкой жестов, с поддержкой различных технологий работы с текстом и прочее. И, собственно, продукт мы достаточно долго разрабатывали. Я расскажу, как мы, в общем-то, дошли до того, чтобы его зарелизить все-таки. Началось все с первого продукта под названием Parallels Mobile. 2008 год, Apple открыла магазин мобильных приложений для iPhone. Раз, есть, да, спасибо. И мы в Parallels такие загорелись. Надо срочно что-то сделать для iPhone. Айфона. Неважно что, главное что-то выпустить. И мы выпустили первую версию Parallels Mobile, которая была дополнением к продукту, другому продукту, который выпускает компания Parallels, Parallels Desktop. Краткое такое отступление. Parallels Desktop — это программа, которая позволяет запускать Windows на Mac в виде виртуальной машины. Так вот, Parallels Mobile в данном случае это был инструмент для того, чтобы подключиться к удаленному компьютеру, запустить виртуальную машину и остановить виртуальную машину. В принципе, все, больше ничего он не делал. Пользователи сказали, хорошо, но зачем? Как-то непонятно. Слишком мало функциональности, давайте что-нибудь еще. Через два года мы выпустили большую новую версию Parallels Mobile, которая уже позволяла не просто остановить или запустить виртуальную машину, она, по сути, позволяла работать с ней как с удаленным компьютером, но при этом только с виртуальными машинами. Мы расширили спектр поддерживаемых устройств также и до iPad, но, тем не менее, это была лишь функциональность удаленного доступа к виртуальной машине. В 2011 году мы добавили еще одну функцию — это уже возможность удаленного доступа, удаленной работы и с самим компьютером, на котором виртуальная машина работала. И тут мы пришли к пониманию, что мы сделали просто продукт для удаленного доступа. Ничем, в общем-то, особо выделяющимся на фоне других конкурентов он не был. И, соответственно, нам нужен был какой-то дифференциатор для того, чтобы этот продукт на рынке отличался от десятка, да больше даже, на самом деле, нескольких десятков подобных продуктов. Поэтому мы начали коллекционировать некие новые идеи, мы начали изучать, чем же страдают пользователи, какие проблемы мы этим пользователям можем решить, как на этом рынке выступают конкуренты, и в итоге, комбинируя все эти знания, мы решили разработать новый, совершенно новый продукт. В итоге Parallels Mobile у нас превратился в продукт, который мы выпустили в августе этого года, Parallels Access. Причем, кроме самого редизайна продукта, еще менялись названия по ходу, были некие служебные названия, были некоторые названия, которые мы решили, все, теперь так назовем продукт. Был, в частности, один из вариантов Parallels Personal Cloud. Но в итоге потом пришли к более простому Parallels Access. С чего мы начинали? Мы пытались понять, какие проблемы есть у пользователя. Да, 25 лет назад у тех счастливчиков, у которых был персональный компьютер, собственно, он был один. На нем хранились все данные, все приложения, а он даже там в сеть мог быть не подключен. И человек приходил к компьютеру, работал на нем, получал доступ ко всем данным, уходил, больше как бы никаким образом с этим не коммуницировал. Сегодня же ситуация другая. Сегодня у всех у нас есть несколько гаджетов, есть, скорее всего, несколько компьютеров, куча данных на компьютерах, на гаджетах, в облаке, где-то еще. И это порождает определенные проблемы. То есть проблемы синхронизации, проблемы каких-то хранения документов. Есть тот же тренд BYOD, да, Bring Your Own Device, когда люди пытаются приносить свои устройства и работать с их помощью в различных корпорациях. Вот. И эти все проблемы, они замедляют adoption, как по-русски сказать, adoption мобильных устройств среди пользователей. Вот, собственно, проблема, о которых я говорил, да, и проблемы синхронизации, проблемы данных, проблемы приложений. При этом мы понимаем, что мобильные устройства приходят к нам, но компьютеры никуда не деваются. Вот, по-моему, сейчас NPD прогнозирует, что к 2017 году количество планшетов и количество персональных компьютеров в мире будет примерно сравнимо. Это означает, что, конечно, можно говорить, ну все, mobile only, мы занимаемся только мобильным продуктом, но продукт, который будет работать на стыке мобильных технологий и компьютерных технологий, да, он тоже вполне способен достичь своей аудитории. Более того, я помню, несколько лет назад Стив Джобс, еще живой, когда был, он выступал и рассказывал о том, что компьютер все равно остается центром цифровой вселенной человека. То есть пока что мобильные устройства не позволяют совершать многие вещи на компьютере, на этих устройствах, которые пользователь может делать на компьютере. Соответственно, мы хотели создать продукт, который будет связывать мобильное устройство пользователя и его настольное устройство. При этом мы понимали, что есть два радикально разных подхода к интеракции пользователя на компьютере и на мобильном устройстве. Да, то есть мы все привыкли. Мышка, окна, менюшки в компьютере и тач-интерфейс на мобильных устройствах. Есть мышка гораздо более прецизионное устройство, позволяет тыкать в маленькие контролы, при этом большой палец на мобильном устройстве, когда ты тыкаешь в какой-нибудь контрол с удаленного компьютера, ты можешь попасть сразу в оба. При этом другая проблема – то, что на компьютерах у нас сегодня очень большое разрешение, а на планшетах и на телефонах оно гораздо меньше. Классический подход инструментов для удаленного доступа – это взять все разрешение, весь экран компьютера и зафигачить его на экран мобильного устройства. Мы получаем то, что картинка оказывается маленькая, картинка оказывается слабо юзабельной, и в итоге и при этом нету такого лейера, который бы позволял превратить использование программы на мобильном устройстве, компьютерной программы на мобильном устройстве в нечто удобное. Кроме этого, мы анализировали, что же есть на рынке на данный момент. У нас уже было приложение Parallels Mobile, которым пользовались, собственно, люди. Они генерировали определенное количество фидбэка. Это форумы, это ревью в App Store, это обращение в саппорт. Они хотели более удобные, достаточно базовые вещи. То есть простое настраивание коннекта между мобильным устройством и компьютером. Простая возможность запуска приложений. Простая работа с текстом. мы собирали эту аналитику, мы собирали то, как пользователи ходят в приложении. То есть вот этот вот график, он в браузере гораздо более понятен, когда там есть подсказки. Но это некий такой маршрут, по которому пользователи ходили в старой версии приложения. И мы пытались понять, как можно упростить, собственно, этот процесс. Мы понимали, что на рынок мы приходим не первыми. На этом рынке уже были достаточно крупные компании, с которыми нам пришлось бы столкнуться. Рынок удаленного доступа, на нем есть компания Citrix, которая выпускает продукт GoToMyPC. Есть компания LogMeIn с одноименным продуктом. Есть компания SplashTop, которая сфокусировалась как раз на мобильных пользователях. Вот. Поэтому нам нужно было изучить, что делают эти компании, как они подходят к разработке своих продуктов, какие у них есть фичи, которые хорошие. Мы же не говорим о том, что нельзя прям взять и такую же фичу сделать, но лучше. Как можно сделать продукт так, чтобы пользователь бросил уже имеющийся у него продукт, за который он, скорее всего, даже и платит, и пришел к вам. У нас в результате название выступления «Как разработать продукт, проанализировав 40 конкурентов». Ну, про 40, по-моему, это немножко overstatement. У нас есть огромная Excel-табличка, по-моему, из 20-25 продуктов, где расписаны все фичи каждого конкурентного продукта, где расписаны цены, как бизнес-модель, там, subscription или покупка, или еще что-то. Вот. И везде мы старались понять сильные и слабые стороны того или иного конкурента, чтобы понять, как с ними мы будем бороться потом на рынке. По большому счету мы выделили три основных конкурента, которых я назвал GoToMyPC, LogMeIn и SplashTop. Вот, и попытались понять их основные направления, на какой рынок они рассчитаны, да, каким пользователям они продают, какие у них есть преимущества. Да, то есть, например, вот тот же Citrix, он очень известен в бизнес-мире. Да, они продают различные системы виртуализации, виртуальные компьютеры в облаке, и удаленный доступ у них такой как бы natural. Корпоративные юзеры их очень хорошо знают, покупают, в общем-то, не заморачиваясь, например, на фичи. Вот. Но при этом он там сложный достаточно в использовании. А другие конкуренты могут быть направлены на потребителей, вот SplashTop, например. И у него он недорогой, но все равно сложный в использовании. И мы пытались найти некий такой как бы баланс между всеми вот этими вот местами, да, чтобы выпустить наш продукт таким, чтобы он попытался бороться с этими конкурентами. В частности, для первой версии мы определили, что мы идем на рынок потребителей. Мы хотим понять и достичь пользователя обычного. Затем, модифицируя продукт, уже выходить на более сложные рынки, корпоративные рынки, где процесс продажи, процесс деплоймента продукта немножко сложнее. Вот. Кроме того, нужно очень хорошо понимать целевую аудиторию вашего продукта, потому что если дать им, то есть, конечно, можно и молотком, там, не знаю, микроскопом забивать гвозди, вот, но это не самый эффективный способ, да, поэтому хочется понять, чего хотят пользователи, да, как они будут продукт этот использовать, определить основные use cases для этого продукта, причем как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. Допустим, мы понимаем, что еще, наверное, год-два пользователи захотят смотреть флеш в браузере на компьютере, потому что тот же iPad он флеш не поддерживает. Но через 2-3 года флеш, скорее всего, уйдет. Да? То есть если посмотреть, там, как снижается доля рынка флеша в онлайн-видео, вот, то понятно, что в будущем все-таки видео будет доставляться другими методами, а не флешом. Тогда возникает вопрос, какой value proposition мы можем сделать для нашего клиента, через эти 3 года, что он сможет делать с помощью нашего приложения тогда, когда кейс с флешом уже не будет работать. Кроме этого, важный вопрос, на какое устройство вначале выпускать наше приложение. Есть компания Good Technology, которая продает инструменты Mobile Management Systems в Enterprise. Их статистика показывает, что в Enterprise активно используют iOS. Как смартфоны, айфоны, так и планшеты. Поэтому на тот момент, когда нам нужно было принимать решение, iOS versus Android, это был самый основной наш выбор. И мы решили, что поскольку Android пока что в корпорациях не так активно выступает, как iOS, соответственно, мы фокусируемся в первых версиях на этой платформе. В перспективе, когда Microsoft начнет активнее продавать свои планшеты Microsoft Surface, почему бы и нет, мы тоже можем поддержать и этот продукт. Но пока что основные игроки на рынке — это iOS и Android. Опять же, дополнительный фактор — денежка. Все разработчики интересуются денежкой. Вот. И ну, в случае с Apple и Google все очень просто. Apple активно паблишит, рекламирует то, сколько денег они выплачивают разработчикам. С Гуглом сложнее. Приходится выискивать информацию, там, собирать ее из различных источников, но даже вот аккумулируя информацию, которая доступна, выплаты в Google Play гораздо ниже. Однако это не совсем честное сравнение в том плане, что у Android есть достаточно большое количество других онлайн-магазинов. Тот же, например, Amazon App Store, который, к сожалению, не публикует никаких данных о продажах или скачиваниях приложений. Но, тем не менее, Android, понятное дело, что при всей его доле рынка никуда уже не денется, и поддерживать его нужно. Соответственно, в первой версии мы сфокусировались на iOS, последующие версии будут поддерживать в том числе и Android. Дальше пошла уже тема с юзабилити, которая, собственно, вынесена в название статьи. То есть мы пришли к пониманию о том, что мы делаем. Мы делаем новый продукт для удаленного доступа к компьютеру. Да, то есть мы хотим дать пользователям возможность работать удобно с компьютерными приложениями на iPad. Мы хотим каким-то образом интегрироваться с операционной системой, чтобы это не было просто некая картинка с удаленного компьютера, да, а некая похожесть на саму операционную систему. Вот. Ну и естественное требование, что все должно быть просто, понятно и доступно пользователю. А вот на более низком уровне, конкретных фичах, вот, было немножко сложнее. Да? То есть как можно обеспечить юзабилити при разных разрешениях экрана на компьютере и на планшете. Да? Как обеспечить вот эту точность касания пользователям для того, чтобы перекинуть это касание в удаленный компьютер? Как сделать так, чтобы пользователь, работая с Word-ом, который написан для совсем другой платформы, ощущал, будто бы он работает с iPad-приложением? Да? И как обеспечить скорость. Да? В итоге, чтобы вы понимали, с удаленного компьютера на iPad транслируется видеопоток. То есть, по сути, видеострим. И обеспечить вот эту вот скорость работы и удобство работы — это такой достаточно серьезный челлендж. Но нам кажется, что мы с ним справились. В частности, допустим, вот разница в размерах экрана. Что мы делаем? При подключении к удаленному компьютеру мы переключаем разрешение на нем в 1024 на 768, нативное разрешение для iPad, и делаем режим одного приложения. То есть когда пользователь в фуллскрине, работая с удаленным компьютером, видит только одно приложение. Он не видит полный десктоп, а только Word, например. У нас есть Task Switcher, который позволяет переключаться между запущенными приложениями на компьютере. У нас есть Tap Assist, это система, которая анализирует, куда тапнул пользователь на экране, сканирует наличие контролов, компьютерных контролов вокруг этого тача и пытается понять, куда же на самом деле хотел тапнуть пользователь и производит этот экшен. У нас есть возможность нативной работы с текстом. То есть у нас есть разработчик в команде, у которого внутренняя кличка «Мозг». Вот. Он реально сидит и процессит сложные, очень сложные технические задачи. И что мы сделали? Он сканирует, вот, распознает контент на экране и прокидывает координаты, например, распознанного текста нам в iPad. Соответственно, когда пользователь дабл-тапает по тексту на iPad, в десктопном Word, например, да, мы понимаем, что это произошло на тексте. Соответственно, происходит selection, выбор этого слова в Word на компьютере, а на iPad рисуются стандартные вот эти вот пимпочки, да, за которые таскается контроль управления селекшеном. Плюс рисуется нативное меню. Все это происходит поверх видеопотока, который приходит с компьютера. То есть некоторые такие технические вещи пришлось, конечно, постараться там разработать, но у нас получилось. Вещи, на которые мы ориентировались при разработке проекта. Less is more. Что, ну, стандартный принцип, на самом деле, сделать много всего, особенно в первой версии, хочется постоянно. Вот. У нас огромное количество фич, которые записаны в базе данных. Вот. Мы генерим фичи постоянно, изучая конкурентов, изучая отзывы пользователей, изучая вообще тренды современные. Но мы понимаем, что сделать все сразу не получается. Поэтому фичи записываются, а потом, когда мы видим, что по срокам мы уже не успеваем, мы садимся и решаем, так, насколько вот это вот важно, насколько вот это может подождать, насколько это влияет на core-функциональность продукта. И некоторые фичи, к сожалению, откладываются на потом. Но если видите, вот при разработке первой версии 60% фич, которые мы записали, они были отложены на потом. Очень важная часть нашего проекта — это сотрудничество с Бертраном Срелле. Бертран Срелле — это бывший вице-президент Apple, который отвечал за разработку macOS 10. Вот. Он в какой-то момент, уже после ухода Стива Джобса, он тоже ушел из Apple, организовал свой стартап, но при этом он также вошел в совет директоров компании Parallels. И он был таким супервайзером нашего проекта. Он помогал нам понять, на чем нужно фокусироваться при работе с проектом. Да? Он объяснил нам, как нужно делать, как нужно принимать решения по разработке тех или иных фич. Да? Вот прототипирование, например, интересный момент. Он рассказывал нам, что когда Apple разрабатывала iOS, у них было более 30 вариантов виртуальной клавиатуры. Вот, которые у них были в виде прототипов, и они их тестировали, какой из них же более удобен. Бертран постоянно смотрел на то, что мы делаем, и предоставлял нам обратную связь, то есть рассказывал, что, по его мнению, нужно сделать, что нужно изменить для того, чтобы продукт был лучше. Ну и общая мотивация этой серии: у вас уже клевый продукт, давайте релизить, быстрее, давайте релизить. Вот. Но, к сожалению, все так быстро не происходит, как хотелось бы. Прототипы. Собственно, то, что я говорил чуть раньше. У нас было достаточно много фич, которые были запрототипированы в виде нескольких реализаций. Ну вот, собственно, список таких вот прототипов. Это у нас была виртуальная мышь. Когда мы пытались понять, каким же образом лучше организовать взаимодействие пользователя с программой на iPad, у нас были различные методы работы с текстом. Мы делали нативный, совсем нативный, как в iOS. Мы делали способ похожий на компьютерный. Вот мы экспериментировали с различными кодеками для передачи видеоинформации для того, чтобы понять, какой же из них обеспечивает наибольшую производительность при передаче картинки. В общем, ну и еще, наверное, там десятка-два различных всяких функций, которые мы пытались прототипировать. При этом нужно понимать, что отброшенный не означает выброшенный. То есть некоторые вещи мы запрототипировали, поняли, что в этой конкретной версии мы не готовы вылизать ее до такого уровня, чтобы было не стыдно отдать пользователям, и она просто отложена на более поздней версии. Мы вернемся к ней когда-нибудь, когда у нас будут ресурсы или когда мы поймем, что, например, это востребовано пользователями. Команда проекта. Почему это важно? Я просто очень люблю эту картинку, поэтому извините. Оказалось, что для того, чтобы делать такой проект, у компании просто не хватало знаний и опыта. То есть сейчас. Тот же видеостриминг, например. У компании не было людей, которые знали, как этот видеостриминг делать. Соответственно, нужно было построить команду, которая бы обеспечила эффективный видеопоток. Кроме этого, Parallels Access — это не просто мобильное приложение, это еще и дополнительный модуль на самом компьютере, который устанавливается и обеспечивает, собственно, вот это все взаимодействие так, чтобы приложение было более нативным. Это веб-сервис, который обеспечивает возможность iPad и компьютера найти друг друга, даже если они находятся в разных концах мира, и при этом, соответственно, создать коннект между ними, да, чтобы они могли работать. Соответственно, пришлось нанимать очень много людей. Вот статистика о том, что мы посмотрели более 1000 резюме, наняли в итоге 14 человек. Такой рейд, конечно, не очень хороший, но, тем не менее, сложно найти качественных разработчиков зачастую в Москве. Как происходил процесс? Ну, итерации, internal review — это некая внутренняя версия, которая раздавалась узкому кругу людей внутри компании и друзьям компании, чтобы они могли запровадить фидбэк. На сентябрь 2012 года продукт почти год уже был в разработке. Потом были некие еще внутренние беты, которые в какой-то момент трансформировались во внешние беты, поскольку у Parallels есть достаточно большая база пользователей, набранная с помощью Parallels Desktop. Там уже есть готовая бета-программа, и мы отобрали определенное количество людей, отправляли им версию на посмотреть, собирали, опять же, фидбэк, собирали баги, собирали пожелания к фичам и доделывали что-то так, чтобы продукт был похож на релизный. Да, вот мы, собственно, раздали 6 внешних бета-билдов. У нас было 2500 бета-пользователей. Мы получили порядка 1000 всяких пунктов фидбэка, включая фичи и баги. Записанные баги, надо понимать, что небольшое количество связано с тем, что у нас же QA тоже есть. Они тестируют приложение, и зачастую баги, которые присылают те же внешние бета-пользователи, они уже у нас есть, мы уже о них знаем. Но, тем не менее, всегда полезно вот как-то получить подтверждение, что это не единичный случай, а действительно мы с этим сталкиваемся. В итоге мы таки запустили приложение в App Store, тоже связано с отдельным приключением. Вот я в App Store за свою карьеру засубмитил, наверное, десятка три разных приложений. Вот. И вот это было самым сложным процессом, потому что мы получали достаточно большое количество реджектов без объяснения причины. Оказалось потом, в какой-то момент нам уже рассказали, что Apple подумала, что мы сделали систему виртуализации приложений на iPad. Вот. Этого нельзя делать по правилам App Store, и поэтому они очень тщательно исследовали наше приложение, проверяли его всякими внутренними инструментами для того, чтобы убедиться, что мы не нарушаем правила в App Store. При запуске нас постарался наш пиар, они обеспечили очень хороший coverage, включая статьи вот в таких изданиях, как Wall Street Journal или New York Times, когда известные вот дедушка Уолт Мосберг или Дэвид Пуг, они использовали продукт перед запуском, после чего писали свой отзыв о том, что продукт действительно очень интересный. Ну и вот есть статистика о том, что почти 90% отзывов ревью на приложение оказались положительными. Это, конечно, не означает, что мы не промахнулись там с какими-то вещами, например, с прайсингом, с бизнес-моделью, но мы работаем над тем, чтобы эту часть исправить. Apple в итоге очень понравился наш продукт. Мы получили промо в App Store. Вот такой большой красивый баннер. Я, честно говоря, не ожидал, что Apple будет делать промо, потому что, по сути, наш продукт, он хайлайтит недостаток iPad. То есть iPad на данный момент не является полноценным продуктивным девайсом. У него нет там приложений, например, для электронных таблиц, которые бы позволяли работать с продвинутыми формулами или с пивот-тейблами или с прочими какими-то вещами. И мы предоставили, по сути, пользователям на iPad такой инструмент. Ну, Apple не постеснялась, в общем-то, его прорекламировать. Что дальше? Дальше у нас достаточно длинная дорога впереди, потому что, как я уже говорил в начале, сейчас мы выпустили версию для iOS, а в перспективе будет версия для Android. Будут появляться дополнительные локализации, будут появляться дополнительные фичи. Будет выход на enterprise рынок. То есть реально, вот как бы если рисовать roadmap продукта, то там еще достаточно много всяких вещей можно делать для того, чтобы продолжать осваивать рынок. Ну, главное вот этот roadmap нарисовать и дальше его продолжать исполнять. Вот, мне кажется, что я рассказал все, что я хотел рассказать. Если вдруг есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Окей. Не надо стесняться, я могу ответить на какие-то вопросы, о которых обычно не рассказывают, например. Да.
Параллелос работает именно через сеть, и есть ли возможность использовать...
Да. Спасибо большое. Есть ли возможность использовать приложение локально через Wi-Fi роутер, то есть не используя сеть, я так понимаю, серверы Параллелос, через которые обычно идет сигнал?
Изначально обнаружение iPad и компьютера происходит через, все равно через брокер наш в интернете. Потом, когда система уже поняла, что устройство и компьютер находятся в одной сети, они работают напрямую. Вот, то есть не гоняют трафик через интернет. С трафиком, кстати, отдельная тема, потому что если раньше, например, возникало... Было много всяких unlimited тарифов, допустим, у мобильных операторов, да, а мы очень сильно фокусировались на том, чтобы обеспечить быструю работу нашего приложения даже по сетям 3G или LTE, то с этим есть проблема, что эти unlimited тарифы сейчас уходят, а видеопоток с удаленного компьютера кушает достаточно много трафика. Вот. И это одна из задач, над которой мы хотим еще поработать, над тем, чтобы оптимизировать это количество трафика и его как можно меньше гонять вот по сети. Соответственно, пользователям это будет более доступно. Вот. Да.
В итоге у меня такой вопрос. Я, может быть, пропустил или не услышал. А вот проблема, которая... возникла в разности этапа рукой и мышкой, то есть точность попадания. А в итоге как вы ее решили? Мне бы интересно было узнать.
У нас есть, кстати, запатентованная штука, называется Tap Assist, которая тоже распознает area, ну то есть площадь, куда тапнул пользователь, прокидывает, собственно, на компьютер эту площадь, сканирует, что находится в рамках ее, есть ли какие-то контролы, там маленькие кнопочки, радиобаттоны там, или чекбоксики, и таким образом пытается понять, во что же, скорее всего, тыкал пользователь. Я бы сказал, что точность достаточно высокая, в процентах 90 случаев она понимает правильно. Ну, вот. Но в перспективе можно, наверное, еще там где-то улучшить эту тему. Да. Все, больше нет вопросов? Да.
Да. Как вы решали или вообще рассматривали проблему прерывания работы? Например, человек сидел, писал в Microsoft Office, тут ему пришло сообщение в iMessage, он ушел из вашей программы, там ответил, вернулся, но в операционной системе ведь могло что-то уже произойти, и получается, он вернется не туда, на чем он остановился. Хотя в iOS ну, ты возвращаешься именно в то предыдущее состояние. И, например, сейчас второй вопрос, это закрытие приложения. Я перешел в режим многозадачный, в режим выполнения задач, там свайпнул и закрыл ваше приложение. На самом деле я же не закрыл операционную систему Windows. Вот вы врачи рассматривали такое, что человек, вы же ориентировались на простых пользователей в первом варианте, что человек может не понять, что он не закрыл саму операционную систему.
По поводу работы с удаленным компьютером, там есть важный нюанс. Первое, что нам написали пользователи, когда мы начали запускать беты, это то, что когда я работаю с удаленным компьютером, я не хочу, чтобы кто-то, кто находится рядом с удаленным компьютером, видел, что там происходит. Соответственно, мы блокируем экран в первую очередь. Во-вторых, наш основной use case — это то, что пользователь работает с компьютером удаленно. То есть за компьютером в это время ничего, то есть никто не работает, ничего не происходит. Соответственно, если пользователь прерывает сессию, то все, что происходит на компьютере, это мы восстанавливаем разрешение, мы восстанавливаем положение окон и дока, например, или там таскбара в данном случае с Windows, и блокируем экран. Соответственно, если пользователь после этого подключается еще раз к компьютеру, он вводит свой пароль, скорее всего, администратора, или же, если он сохранил его в приложении, то приложение автоматически разблокируется, и он получает, собственно, тот же экран Word, с которым он до этого работал. Ну вот. Что же касается многозадачности, если пользователь просто нажал кнопку Home или переключился в другое приложение, мы несколько минут держим Connect. Там iOS позволяет, по-моему, до 5 минут держать соединение. Если же больше 5 минут проходит, она убивает приложение, и, соответственно, коннект разрывается, и опять же на компьютере все восстанавливается. Но в случае, если пользователь просто переключается, допустим, быстро между разными приложениями, там работал в Word через Parallels Access, а потом перешел в iMessage, а потом обратно вернулся в Parallels Access, то если это произошло в течение 5 минут, то он получит просто ту же картинку, которая была при работе с компьютером. Ничего не поменяется. Окей, еще вопросы? Все, наверное, есть еще вопросы.
Компьютер при этом включен и находится в интернете, правильно?
Да, это одна из частей, на которые очень жалуются пользователи. То, что нужно обязательно, уезжая из дому, например, да, нужно обязательно проследить, что компьютер включен, не спит, и не засыпает после какого-то периода неактивности. Когда мы устанавливаем нашу десктопную часть, мы проверяем настройки в компьютере, на Mac или на Windows, и рекомендуем пользователю, если он хочет удаленно подключаться к компьютеру, отключить эти настройки. Есть технологии Wake on LAN, да, то есть при удаленном доступе разбудить компьютер, если он уснул. К сожалению, ни одна из существующих технологий не гарантирует стопроцентного пробуждения компьютера. И пользователи при этом очень хотят эту функциональность. Вот у нас на следующую версию, в принципе, запланированы работы по этой технологии. У нас ребята накопали несколько разных способов, как можно, собственно, попытаться будить компьютеры. И в теории не нужно будет следить за тем, уснет он, не уснет, а мы сможем его будить при инициации удаленного подключения. Но это действительно проблема пока что, да. Особенно, например, для американцев, которые как там, energy cautious, да, то есть они пытаются там беречь окружающую среду, и поэтому они там стараются либо выключать, либо усыплять компьютеры, поэтому это проблема.
У меня такой вопрос. Вы про видео говорили, но я там не совсем, может, понял, как вообще происходит. Могу ли я посмотреть видео или, скажем, послушать музыку со своего удаленного компьютера, чтобы мне не таскать все?
То есть, когда я говорил...
Насколько качество будет хорошее того же видео, или это будет все-таки...
Качество будет зависеть от скорости подключения. То есть у нас встроен кодек MPEG-4, который, естественно, в зависимости от скорости подключения по-разному зажимает, по-разному там настраивает параметры передачи картинки с компьютера. Но при подключении, допустим, через Wi-Fi вполне комфортно можно смотреть HD-видео с YouTube. С аудио вообще интересная штука. Мы сделали такую тему, что когда пользователь подключается к удаленному компьютеру, у него автоматически аудиоканал с компьютера перебрасывается на iPad. Если, например, у вас играл iTunes в это время, то звук автоматически так magic перейдет на iPad. Ну или можно просто слушать музыку, и там, если включить там, какой-то проигрыватель. Хотя, мне кажется, в случае с iTunes есть и другие более эффективные методы, ну, вот, чтобы не гонять при этом еще и видеокартинку. Но одна из фич, которую мы, кстати, рассматриваем, это возможность player mode, когда приложение уходит в бэкграунд, например, да, а музыка с удаленного компьютера продолжает играться. Вот, мы, возможно, когда-нибудь вкрутим такую фичу. Мне кажется, у нас уже закончилось время. То есть, если вдруг еще остались у кого-то вопросы, я с удовольствием отвечу в кулуарах. Вот. Спасибо большое. Надеюсь, я рассказал что-нибудь интересное.